Добрый день, дорогие друзья! Вы смотрите программу «Путь паломника». И сегодняшний наш рассказ посвящен Самарскому храму всех святых, расположенному на пересечении улиц Тухачевского и Лунной. Но не случайно, начинаем мы его с улицы Красноармейской, в прошлом Алексеевской, которая находится неподалеку от железнодорожного вокзала. Во второй половине XIX века городское кладбище, которое находилось у Покровского собора, перенесли на окраину Самары, за современную улицу Спортивную. Новая кладбищенская церковь была построена в течение 1865 года на средства купцов Емельяна и Михея Шахабаловых. По некоторым сведениям, в основе проекта были положены архитектурные решения известного российского зодчего Тона. Константин Андреевич Тон был ректором Императорской академии художеств. Именно он стал прародителем русско-византийского стиля в храмовой архитектуре, который получил особое распространение со времен правления Николая I. Среди наиболее известных работ Тона – храм Христа Спасителя и Большой Кремлевский дворец в Москве. Городской глава Алабин писал: «На новом Самарском кладбище сооружена небольшая, но очень изящная, одноглавая, каменная, овальной формы церковь. В архитектуре церкви была воплощена нехарактерная для Самары центричная планировка под колокол. До 1867 года храм относился к Спасо-Вознесенскому собору. Служил здесь один священник и диакон. И даже когда кладбищенская церковь стала самостоятельной, предназначение ее оставалось прежним до 1931 года. Содержание церкви, по сведениям Петра Владимировича Алабина, осуществлялось на пожертвования и средства, вырученные от продажи свечей, кошелькового и могильного сборов. В таком облике церковь просуществовала до капитальной перестройки 1883 года, руководил которой губернский архитектор Федоров. К церкви сделали два каменных предела с шатровыми колокольнями. В правом пределе, который в 1886 году был освящен в честь воздвижения креста Господня, установили сосновый трехъярусный иконостас в 72 иконы. Левый предел осветили в 1894 году во имя пророков Божьих Илии и Михея и второго славного пришествия Иисуса Христа. В 1903 году на пожертвование Антона Николаевича Шахабалова и его зятьев Дьякова и Сурошникова провели еще одну реконструкцию. Фрески в церкви создавал мастер Белоусов. А в 1931 году по решению активистов-богоборцев храм взорвали. Начало второй жизни церкви было положено в 2000 году по инициативе главы администрации железнодорожного района Дмитрия Петровича Фабина. В память о разрушенной святыне недалеко от нынешнего городского кладбища было решено построить новую церковь. По благословению архиепископа Самарского и Сызранского Сергия начался сбор пожертвований. Главным организатором строительства был назначен отец Евгений Жувагин.
Строительство этого храма мы начали в 2003 году. Храм двухуровневый, включая еще и подвал есть у нас. Само название, глава района сказал, что именно в районе был храм всех святых, который там вблизи железнодорожного вокзала. В настоящее время там сохранены два здания. Это аптека по Красноармейской улице и по Спортивной, богадельный двухэтажный здание.
Thank you.
Что касается этого храма, все по воле Божьей происходило. Проезжая мимо этого перекрестка, я за 2-3 года до этого внутренним голосом как бы подсказывал, хорошо бы здесь храм этот построить. И так получилось, что Господь и благословил мне, благословение Владыки Сергия. Георгий Сергеевич активную часть принимал, глава города. Потом Виктор Александрович продолжателем был. Но сейчас финансовое положение в стране сложное. Пока сейчас молимся, надеемся, что Господь не оставит. Как обычно, на кладбище много захоронено угодников Божии. Они являются ходатаями перед Богом. Поэтому не случайно место это выбрано было. Здесь был овраг. Но я надеялся на волю Божию, что Господь не оставит, поможет в строительстве. Так она получилась. Много случаев было. Даже кто-то из прихожан помогает храму, приходит добровольно, не имея работы своей, как бы временем располагает. Потом Господь им дает работу, что они потом благодарят, приходят. И сами удивляются, что они даже и не мечтали о такой работе рядом с домом, высокооплачиваемой, там все. Как бы, вот это не единичный случай, именно в нашем храме было такое.
Строили по проекту самарского архитектора Харитонова, действительного члена-академика Академии архитектурного наследия. Наиболее известные его работы – Свято-Богородичный Казанский монастырь в Винновке, храм Георгия Победоносца на площади Славы и другие проекты не только в России, но и за рубежом. Юрий Иванович является лауреатом множества конкурсов. Вот и проект храма всех святых победил на Всероссийском архитектурном конкурсе в номинации «Городской приходской храм на 300-600 человек». Уже 2 года в храме художник-иконописец работает над росписью стен.
Юрий Иванович Харитонов порекомендовал, Владимир его звать, он из Сербии, он на фоне расписывает тоже, на фоне, как бы дилетантов там не пропустят, туда ЮНЕСКО охраняется, все, и поэтому высокого уровня. Когда переговоры с ним вели, он засвидетельствовал, что наш храм будет его 21-м уже, который он расписывает уже. Но он работает в летний период, чтобы, естественно, свет был. Потому что если искусственный свет, какое-то искажение может произойти. Это, потому что он по сухой штукатурке, там уже вторично не поправишь, получается. Как бы одним разом он должен расписать. Он обычно ведет подготовку. С утра наносит 5-7 миллиметров сложный раствор, и по нему он начинает расписываться.
Первые 6 лет после открытия прихода служили в вагончике. Потом, на время строительства верхнего храма, перешли в нижний предел, освященный в честь Святого Духа. Храм уникален еще и тем, что здесь создано молебное место для незрячих прихожан, где находятся иконы, вырезанные и переданные приходу самарским мастером Александром Прокофьевым. Все желающие могут прийти в храм, приложиться к мощам святителя Луки, преподобных Сергия Радонежского и Серафима Саровского, святых благоверных Петра и Февронии Муромских. Эти святыни, по благословению владыки Сергия, находятся здесь постоянно. Как известно, в году есть несколько дней, которые православная церковь устанавливает посвящать усопшим. Это так называемые родительские субботы, время молитвы за близких людей и за предков в целом. Например, Дмитриевская родительская суббота отмечается перед днем памяти великомученика Дмитрия Солунского и связана с Куликовской битвой, потому что по преданию благоверный князь Дмитрий Донской попросил преподобного Сергия Радонежского отслужить панихиду по воинам, павшим в сражении.
Люди пошли в храм для того, чтобы оплакать это национальное бедствие, помолиться за тех, кто ушел из жизни, ради жизни других людей. И, естественно, существует также еще, и ее тоже можно назвать родительской субботой. Каждый 9 мая, День Победы, церковь молится за тех, кто положил свою душу, свою жизнь на фронтах победы над фашистской Германией. Их очень много, таких людей. Нам это близко и дорого. Церковь молится вместе с народом о том, чтобы Господь помиловал тех, кто действительно самоотверженно воевал, кто принес нам мир, радость, кто принес нам возможность дальнейшей жизни. Каждый христианин знает о том, что после телесной смерти человеческая жизнь не прекращается. Человек переходит в тот мир, который на данный момент сокрыт от его глаз, познается его верой. И действительно, для верующего человека тот мир, который открывается после смерти, он имеет гораздо большее значение, чем та жизнь, которую мы переживаем сейчас. Когда люди провожают усопшего на тот свет и веруют по-христиански в то, что они не провожают его безвозвратно, он не уходит в какую-то черную дыру и там навсегда пропадает. Мы знаем о том, что верующий человек после смерти уходит к своему любящему отцу, Господу Богу. И эта встреча обязательно состоится для каждого. Но вопрос, что является критерием страшного суда Христова и вот этой вот самой встречи? Критерием является состояние души человека. Состояние души в момент смерти определит твою будущую жизнь. Поэтому церковь всегда говорит о том, что ты, человек, должен сохранить себя незапятнанным, сохранить себя в чистоте. А если согрешил, то должен омыть душу свою покаянием. И милосердный Господь даст тебе возможность сделать это. И неоднократно Господь стучится человеку в течение всей его жизни. И всякий христианин, он, конечно же, не имеет такой вот католической уверенности в том, что если он сотворил доброе дело, он, несомненно, попадет в Царство Небесное. Православный христианин, он надеется на милосердие Божие. И поэтому мы видим, что святые угодники Божии, когда они творили добрые дела, у них не появлялось никакой надменности, да? У них не появлялось никакого горделивого чувства о том, что они сотворили благо для человека и для человечества. Они имели внутреннее смирение, которое позволяло им надеяться на милосердие Божие. И в целом, да, можно сказать, ну что наши дела перед лицом Божьим? Они ничего не значат, потому что это такой мизер, но это признак того, что человек духовно живет. И вот это вот становится как раз вот и критерием оправдательным, таким критерием на страшном суде Христовом.
Бытие после смерти определяется способностью или неспособностью сосуществовать с Господом. Если человек жил по Евангелию, омыл душу покаянием, то она приобрела богоподобные свойства, то есть сможет сосуществовать с Богом, а значит и жить вечно. Потому что мы знаем, Господь – это единственный источник жизни.
Но если человек жил так, как он хочет, и, как сейчас говорят, бери от жизни все, да, жил в удовольствии, жил страстями, то о каком Царстве Небесном может вообще идти речь? Такой человек не способен. Это как наши глаза не способны видеть яркое солнце. Солнце в этом нисколько не виновато, в том, что наши глаза болят от его созерцания. И то же самое Господь. Сколько раз Он стучится к тебе, напоминает о том, что ты здесь временный, что ты должен покаяться. Это приходит каждому человеку. Но, к сожалению, люди, как личности, имеют право на свободный выбор и делают этот выбор или в пользу Евангелия, или в пользу жизни такой светской, жизни в наслаждении. Для того, чтобы человеку стать как раз противником Божьим, для этого не обязательно торговать наркотиками или оружием, как многие считают. Существует такое, знаете, идея о светском благополучии. Если не алкоголик и не принимаю наркотики, значит, у меня все в жизни хорошо. И многие люди живут в таком спокойствии, ничего не думая о том, что будет после смерти, считают себя достойными. А это как раз признак того, что человек духовно очерствел. Это еще хуже, чем если бы он даже, ну, скажем так, жил в каком-то пороке и понимал бы это. Это здесь есть коренное различие. Человек, который успокоился и который находится в состоянии равнодушия, это очень страшное состояние.
Христианин, понимающий, что жизнь после смерти существует, стремится помочь тем, кто уже ушел в мир иной.
Мы можем сделать это через молитву. Естественно, какие-то языческие способы, да, как нам многим кажется, что вот если организовать хорошие поминки, собрать стол, там, накрыть как следует, то это принесет какую-то пользу человеку. Но если свести все к такому, к абсурду, да, как мы можем помочь человеку, находящемуся на том свете, съев за него тарелку борща? Это полная глупость, естественно. Ну, такое чисто светское понимание вот этого процесса. Для человека, который находится на том свете, важнее наше внутреннее делание, наша молитва. И, естественно, для людей, которые не живут христианской жизнью, для них бывает вообще непонятно, что такое молитва.
К сожалению, для многих это только соблюдение внешних обрядов. Поставить свечку, написать записочку на помин.
Это, конечно, тоже хорошо, но если бы человек при этом еще понимал смысл и суть, той жизни, которая протекает после смерти, да, то если бы он смог еще помолиться за этого человека, а еще, может быть, и свою христианскую жизнь пересмотрел, то он бы мог оказать неоценимую пользу и помощь тому человеку, за которого он пытается помолиться.
Божественной литургии во время проскомидии и за упокойные к тени всегда поминаются усопшие. Также практически каждый богослужебный день во многих храмах совершается лития или панихида. Однако в молитвенном правиле самого верующего должна всегда звучать собственная молитва за усопших родственников. Важно читать псалтирь, свой помянник. И каждый раз, когда проезжаем, проходим, к примеру, мимо храма, но не можем в него зайти, необходимо помянуть своих близких мысленно. Все это в целом имеет великую силу, если действительно совершается по-христиански. На сайте Прихода Всех Святых есть такая запись. Архиепископ Самарский и Сызранский Сергий отмечал, что эта церковь не только кладбищенская, но и является главной приходской в железнодорожном районе. И сюда, по обычаю, должны приходить люди, кто не имеет храма, посвященного их ангелам и именам, данным им при святом их крещении. Мы надеемся, что новая жизнь Самарского храма Всех Святых будет долгой, а горожане всегда будут стремиться к его сохранению и благоукрашению. А на этом передача наша подошла к концу. До свидания и храни вас Господь!